Год назад, примерно в это же самое время, проходила прямая линия с президентом России, на которой один из вопросов прозвучал от девушки из севера, по-моему, город Апатиты назывался. Девушка была в последней стадии рака, и она поделилась с президентом тем, что причина, по которой у нее выявили рак на такой поздней степени, заключалась в том, что в ее городе сократили больницу и перенесли в районный центр. И она обращалась к врачам многократно, и вместо того, чтобы поставить ей правильный диагноз, ей поставили неправильный диагноз, ей поставили межпозвоночный остеохондроз и лечили ее долгое время от неправильной болезни. Когда же она поехала в краевой центр и все-таки был поставлен диагноз, оказалось, что рак был последней степени, и несмотря на все усилия, вплоть до уровня главы государства, девушку не удалось спасти. Не так давно она умерла. Причина неправильного диагноза станет причиной неправильного лечения. Соответственно, неправильное лечение приведет к смерти человека. Все то же самое работает в духовном смысле. Если вам духовно поставлен неправильный диагноз, вас будут неправильно лечить. Если вас будут неправильно лечить, то вы умрете, потому что лечение не поможет ответить на главную потребность человека. И мы сегодня будем говорить об этом. Что неправильного в человеке, или более конкретно, что такое духовная смерть. Когда Господь предупреждает Адама, и Он говорит, что не вздумай есть от этого дерева, Он уточняет, что в тот самый день, когда ты откусишь от этого плода, ты умрешь. И мы смотрим, и мы видим, что когда Адам откусывает от этого плода, он продолжает жить. Его тело продолжает жить, он продолжает говорить, он даже отвечает на вопросы Бога, но мы помним, что Слово Божье, оно исполняется. Поэтому вопрос заключается в чем? В чем же произошла духовная смерть? Или что это такое? Что неправильного в человеке сегодня до сих пор? В каком лечении он нуждается? Если мы ответим неверно на этот вопрос и поставим человеку неверный духовный диагноз, соответственно, мы будем неправильно его лечить. Все взгляды на проблему человека, в принципе, можно свести к трем позициям. Первое. Человек здоров. Все нормально в нем. Нет никакой внутренней проблемы в человеке. Все приходит извне. Человек рождается чистым, нейтральным морально. В нем нет никакой тяги внутренней к плохому. И все зависит от того, в какие условия он попадет. Попадет ли он в хорошее окружение, и будет ли ему привито что-то доброе, он вырастет хорошим человеком. Попадет ли он под вредное влияние, значит, он будет формироваться плохим человеком. На этом построена современная система образования, на этом построено современное мировоззрение, которое утверждает, что в принципе по своей природе человек не является плохим. Он нейтрален. И вопрос только в том, что с ним будет происходить. Конечно же, Библия утверждает обратное. Библия говорит о том, что причина зла кроется не вне человека. Причина зла кроется внутри него самого. Но и здесь есть разделение на два взгляда. Второй взгляд говорит о том, что человек духовно болен. Даже религиозные люди признают, что причина кроется не вне человека, а внутри его. И Библия в том числе учит о первородном грехе, который Адам передает своим потомкам. В послании Римлянам, в 5 главе, 18 тексте мы читаем: «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдой одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так послушанием одного человека сделаются праведными многие». Это объясняет, почему в человеке, в каждом из нас, есть внутренний духовный конфликт, который мы неоднократно испытывали. Когда мы же сами хотим одного, и в тот же самый момент мы же сами хотим противоположного. Один и тот же я хочу в одно и то же самое время и доброго, и злого. И внутри себя я сам с собой борюсь. Эту дилемму не мог разрешить никто. Ее признают многие, даже умные люди. Но объяснить причину этого не может никто, кроме Писания. И здесь же в послании Римлянам Писание объясняет, что происходит в человеке. Римлянам 7 глава 14 текст говорит: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому же уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Итак, в человеке есть проблема. В нем есть это внутреннее разделение, в нем существует грех, как утверждает Писание, который заставляет нас воевать внутри себя сами с собой. Это не кто-то заставляет меня делать грех, я сам от природы хочу этого, и какая-то часть меня этого не хочет. Понятно, что человек болен, ясно, что он не может вылечить сам себя, ему нужно лекарство. Вопрос остается вот в чем. Есть ли внутри человека тот внутренний ресурс, который поможет ему, по крайней мере, принять это лекарство? Или он безнадежно мертв, что даже сам он не может решить себя лечить? Вот в этом мнения разделяются вплоть до христиан. Есть те люди в христианстве, которые утверждают, что да, человек испорчен, да, он безнадежно болен, да, без внешнего вмешательства он не сможет выжить. Но все же в человеке есть эта способность принять или отвергнуть. Совершить первый шаг к Богу, который ждет его с распростертыми руками. Он все-таки жив, но болен. К примеру, мы встречаем в некоторых православных богословах есть такое понятие, как обожение. Может быть, вы слышали о нем. И базируется оно на том, что Адам был сотворен по образу и подобию Божию. Но когда он согрешил, в нем было утрачено подобие Божье, а образ был искажен. И теперь вся жизнь человека является путем к уподоблению Богу или возвращению к этому образу, который был утерян. И этот процесс называется обожением или становится похожим на Бога. В конце этого пути спасения. Иными словами, человек, начиная этот путь с помощью различных средств, Библия, заповеди, крещение, причастие, средства благодати, он принимает это решение следовать Богу. И мало-помалу он начинает изменяться. Он идет, и только в конце этого пути он может достигнуть. Если он не может достигнуть собственными средствами, у него есть великий источник благодеяний церкви. И на этом строится почитание святых и возможность перенять чью-то чужую праведность. Иными словами, если был какой-то святой, который прожил настолько свято, что его святости хватило для собственного спасения, и даже больше, этот святой может поделиться частью своей праведности, дав ее тебе, когда ты не можешь, если ты будешь молиться и чтить его. И тогда в этом пути ты сможешь приобретенной праведностью этого святого дополнить то, чего не доставало тебе своими добродетелями. Причина этой ошибки кроется как раз в проблеме, в диагнозе, в непонимании того, насколько все плохо. Это то, против чего выступал Августин, когда боролся с Пелагием. И мы знаем, что есть пелагианство, есть такая ересь, которая в современном мире тоже продолжает существовать, в том числе и среди христианства. Которая говорит о том, что человек плох, но не настолько плох, чтобы не быть способным ответить самостоятельно, без какого-то просвещения со стороны Бога. В католицизме есть нечто подобное. Там утверждается, что в падшем состоянии человек все же способен уверовать и принять Бога, проявив акт свободной воли. Среди протестантов тоже есть это понятие, которое тоже выражается в доктрине свободной воли человека. Ведь без этого, в принципе, теряется смысл нашей проповеди. Если человек ни на что не способен, зачем проповедовать? Что же имеет в виду Библия, когда говорит о духовной смерти? Почему Бог называет, и не только Бог, но мы встречаем и в Евангелиях Христос тоже говорит о том, что человеку нужно заново родиться. Ему не просто нужно выздороветь, ему не просто нужно измениться. В нем должна начаться жизнь. Он должен воскреснуть. Что имеет в виду Библия? Давайте мы вернемся к книге Бытие, мы продолжаем эту серию проповедей о Бытии. И мы увидим, что произошло с Адамом в тот самый момент, когда он съел от плода. Что изменилось в нем? И мы попытаемся определить, что же в нем умерло. Когда мы говорим о смерти, мы говорим об остановке или о прекращении жизни. Мы говорим об утрате какой-то способности. Если вы видите мертвого человека, который лежит в гробу, вы понимаете, что этот человек, он не способен двигаться, он не способен жить. Я не знаю, удавалось ли вам участвовать в восстановлении жизни, к примеру, в искусственном дыхании или в остановке работы сердца, но когда лежит человек с остановленным сердцем, не способный дышать, то мы понимаем, он мертв, если его не воскресить. Если не пройдет 5-7 минут, пока умирают клетки его мозга, если в этот момент что-то не предпринять, этот человек безнадежно утратит способность к жизни. И поэтому мы начинаем внешние манипуляции. Мы начинаем массировать ему, делать массаж сердца, вдыхать ему воздух в легкие. И только тогда, в благоприятном случае, человек способен вздохнуть, и у него возвратится жизнь. Что же имеет в виду Библия, когда говорит, что в тот самый день, когда ты вкусишь от плода, ты умрешь? Что ты утратишь настолько, что будешь не способен в себе самом иметь? Какую жизнь утратишь ты? Что тебе нужно будет внешнее вмешательство и воскрешение. Во второй главе мы читаем 16 текст. Бог предупреждает Адама: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. В третьей главе мы читаем, что как только Адам и Ева вкусили от плода, мы читаем, что они начали прежде всего закрываться друг от друга. Они начали закрываться одеждой, они шили себе подобие какой-то одежды. И затем, когда они слышат голос Божий, в третьей главе, в восьмом тексте мы читаем: «Услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: Адам, где ты? Он сказал: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Первое, что происходит в Адаме по отношению к Богу, это желание уйти от него, желание скрыться, желание спрятаться. Вместо любви к Богу Адам начинает испытывать страх. Вместо стремления к Богу у него есть желание удалиться от него, поставить какой-то забор, чтобы Бог его не увидел. Вот что происходит в Адаме. В Ефесянам 2 главе, первом тексте, апостол Павел раскрывает несколько больше, что же происходит или что существует в духовно мертвом человеке до момента его воскресения. Вторая глава, с самого начала мы читаем послание Ефесянам: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей, благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился». Посмотрите, как описывает апостол Павел себя и нас до встречи с Христом. Какие он использует выражения, чтобы описать это состояние. Мы читаем: «мертвы по преступлениям». Мы ходим, живем, дышим, разговариваем, но все равно в каком-то смысле мы мертвы по преступлениям. Дальше. Павел говорит, что мы живем по обычаям этого мира и по воле дьявола. То есть мы исполняем волю дьявола, ходя по его желаниям. Дальше. Он говорит, что мы водимы желаниями плоти и помыслов. Он объясняет, почему все-таки мы делаем то, что не совсем правильно, не совсем хотелось бы. Мы, по сути, в рабстве у этих желаний. Мы не способны от них избавиться. И еще очень сильная фраза – дети гнева. Мы являемся детьми гнева. В какой-то момент Павел говорит, Бог по своей благодати оживотворяет нас. Смотрите, он пишет, Бог нас, мертвых, оживотворил со Христом. Далее, воскрешает нас. Далее, он садит нас на небесах со Христом и спасает нас. И причем Павел в конце подводит такую черту. Все это является безусловным даром Божьим. Нет ничего, чем бы человек мог бы похвалиться. Это все является даром Божьим, независящим от нас. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. Если взять каждый случай воскрешения человека в Библии, мы имеем их не так много. Мы всегда имеем ситуацию, где над мертвым совершались какие-то действия, в которых он не участвовал. Если человек умирал, но потом его воскрешали, мертвый лежал бездыханным. Он не делал ничего абсолютно. Он даже не знал, что с ним происходит. Будь это пророк Илия, будь это Христос, который воззвал к Лазарю. Все, будь это Христос, когда он воскрешал людей. Это все было внешним действием Бога на человека. И после того, как Бог производил свое чудо, мертвый воскрешал. Является ли эта иллюстрация применимой к духовному возрождению человека? Вот вопрос, на который нам предстоит ответить. В результате грехопадения в Адаме происходит изменение. Он прячется от Бога, закрывается от Евы, разделяется сам себе. Какая-то часть Адама остается нетронутой. Секунду до грехопадения и секунду после – это тот же Адам. Глядя на него внешне, вы не видите никаких изменений. Какая-то его часть начала портиться, как отломанная ветвь, которая уже не имеет сока. Она еще зеленая, она еще живая. Вопрос времени, когда она умрет, но она начала увядать. Но какая-то его часть исчезла, какая-то часть его умерла. Поэтому мы посмотрим на такие элементы сущности Адама, как тело, интеллект, совесть, способность реагировать на Бога и способность любить Бога и стремиться к Нему. И посмотрим на тело. Умерло ли тело в момент грехопадения? Нет. Библия говорит о том, что Адам прожил после этого дня еще 930 лет, согласно Бытие 5.5. Да, в теле человека был запущен механизм самоуничтожения. С этого момента каждый человек умирает. Это, кстати, вопрос, было ли тело Адама смертным или нет. Очень интересный вопрос, я предлагаю вам над этим поразмышлять. Было ли оно смертным, или ему нужно было постоянно все равно подпитка, чтобы жить вечно. Но мы знаем точно, что мы умираем. И последствия Адама и его грехопадение сказались на нас в том, что надлежит каждому человеку умереть с этого момента. Все мы рождаемся. Еще один из интересных вопросов, на котором я буквально недавно столкнулся, это если Бог восстанавливает нас. То есть понятно, что грешный человек рождает грешных детей. С этим все понятно. Но почему святой человек рождает грешных детей? Почему мы, будучи возрожденными во Христе, оба родителя, рождая детей, мы все равно рождаем грешников? Да? Немножко сложный вопрос. По идее, если это рожденный дух и рожденный дух, и до этого ребенок не существовал, можно было бы предположить, что по аналогии родиться бы и тоже рожденный свыше. Но нет, рождается духовно мертвый человек каждый раз. Итак, с тех пор каждый рождается смертным. Тело было изменено, оно в себе получило эту способность или развила эту способность умереть. Давайте поговорим об интеллекте. Умер ли интеллект в Адаме в момент грехопадения? Нет. Адам не превратился в животное, Адам, ну, его способность мыслить не исчезла. Мы можем даже поспорить, была ли она искажена очень сильно, или, в принципе, человечество, наоборот, идет по возрастающей в плане развития своего мозга. Над этим спорят, и на это нет четкого ответа. Использовал ли Адам все 100% своего мозга, как нам утверждают сегодня, или говорят, что человек использует слишком мало. Или наоборот, интеллект продолжает развиваться. Факт остается фактом. Мы знаем сегодня больше, чем знали люди до нас. Способность человека мыслить, размышлять не была утрачена. Смотря на некоторых людей, являющихся бриллиантами мысли, мы поражаемся, насколько развит интеллект может быть у человека, когда он посвящает себя учению, посвящает себя развитию своего. Причем делает он это без Бога. То есть в тот момент, когда Адам согрешает, его тело остается живым, его интеллект остается жить. Да, он уже испорчен, в нем тоже запущен механизм, который сломает его. Но интеллект остался. Давайте поговорим о совести. Осталась ли у человека способность различать, что такое добро, что такое зло, и делать моральный выбор? В послании Римлянам мы читаем, 2 глава, 14 текст, о язычниках, о людях, которые не имели доступа к Библии. Язычники, не имеющие закона, по природе законные делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Иными словами, даже в диких племенах, в которых добродетелью считается, к примеру, убивать стариков или кушать друг друга, где мораль настолько искажена, все равно категории добра и зла присутствуют. И внутри себя они знают, что есть что-то, что нельзя делать, а есть что-то, что можно делать. Мораль была испорчена, совесть испорчена, но она осталась. У человека остается способность принимать моральный выбор, различать между добром и злом, по крайней мере, в его категориях. Пусть это даже неправильные категории или не полностью правильные. Вот почему люди без Бога способны на моральные поступки. Они способны слушать родителей, они способны исполнять закон, хранить себя от воровства, быть верными в браке. Они понимают это и на это способны в категориях человеческих. Безбожник способен на добрые поступки, иногда даже на подвиги самопожертвования по человеческому рассуждению. В Евангелии от Матфея Иисус Христос, говоря людям, говорит такие слова: «Есть ли между вами какой человек, который, когда сын попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злые, умеете деяния благие давать детям вашим, то тем более и Отец». Христос признает, что даже в греховном состоянии злой человек способен на какие-то добрые поступки, которые он считает правильными. Он способен заботиться о детях, жертвовать ради детей. Он способен проявлять иногда, и мы видим, иногда способны на большие, щедрые и самопожертвенные поступки. Однако, в глазах Бога величайший нравственный поступок без любви Богу – это грех. Псалом 13 говорит нам: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий Бога, есть ли ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного». Это не противоречие. Просто когда Христос говорит о том, что мы способны на добрые дела, Он говорит в категориях людских. Когда Бог смотрит и говорит: нет ни одного человека, который бы делал добро, Он говорит о том, что даже если человек порядочный и очень великий в нравственном отношении делает это без любви к Богу, в глазах Божьих это все равно тягчайший грех. Это, по сути, вызов Богу. Тот же самый бунт и оскорбление Бога, когда мы говорим: я способен быть хорошим без тебя, ты мне не нужен. Вот в каком смысле нет делающего добро, нет ни одного. С точки зрения Бога, добродетели – это грех. Сегодня мы видим, неоднократно видим, что люди, облеченные либо властью, либо богатством, некоторые из них посвящают часть своих средств на добродетели, на благотворительность. И кто-то из звезд поддерживает фонды больных раком, кто-то жертвует и поддерживает людей, которые страдают от голода, умирают. И это добрые дела, это добродетели. От этого есть польза людям. Но тому человеку, который это делает, без Бога пользы нет никакой. Бог смотрит на это и говорит, это грех. Ты в своем неверии только возрастаешь и усиливаешь собственную праведность. Но если, знаете, утрировать, это можно было бы сравнить с тем, пожилой дедушка дарит конфетку ребенку. И все было бы хорошо, если бы этот дедушка не питал слабости к девочкам. Внешне выглядит все нормально. Он заботится. А внутри мотив плохой. Мотив неправильный. Так каждое наше доброе дело, если оно недвижимо любовью к Богу, это нечисть. Нечестие, которое в глазах Бога мерзко. Об этом говорит нам послание Коринфянам. Если я раздам все свое имение, а любви не имею, мне в этом нет никакой пользы. Людям, которым я раздам, будет польза, а мне нет. В глазах Божьих все это бессмысленно, потому что я делаю это без любви. Поэтому мы смотрим на то, что произошло с человеком. Мы смотрим, что же умерло на самом деле в человеке. И мы видим, что тело осталось жить. Мы видим, что интеллект у человека остался, способность мыслить. Мы видим, что даже совесть, будучи испорченной, продолжила свое существование. Что же тогда умерло? Однажды ночью к Иисусу пришел представитель духовной элиты, Никодим. И с ним произошел очень-очень интересный разговор. Разговор касался вечной жизни. И причем Никодим начал очень так издалека, а Христос, он подошел к самой сути проблемы. Мы вернемся к Никодиму, но сейчас поговорим о понимании Бога. Исчезла ли у человека способность слышать голос Божий и реагировать на него? Иными словами, духовная смерть сделала ли его неспособным понимать, что есть Бог, понимать, что есть заповеди, понимать, что Бог требует и есть суд? Или эта способность осталась? До грехопадения у Адама была способность понимать Бога и слышать его голос. Когда он откусил от плода, эта способность у него не исчезла. Он слышит Бога, он отвечает на его вопросы. Да, он скрывается, но он способен общаться с Богом. Каин, сын Адама, тоже способен слышать голос Божий, будучи грешником. Он способен отвечать ему, но он отвечает ему по-злому. И многие люди, к которым обращался Бог, они могли слышать в своем падшем состоянии до своего духовного рождения, они были способны слышать голос Божий и даже что-то понимать и реагировать. Послание Римлянам утверждает, первая глава, что даже падший человек в своем падшем состоянии знает, что есть Бог, не хочет его прославлять. И даже заканчивая главу, перечисляя все этот список мерзких грехов, Павел говорит, подытоживает, они знают, что есть праведный суд Божий. Однако не только делают эти дела, но даже одобряют те, которые эти дела делают. И смотрите, все это остается в человеке. Так что же тогда умерло? Что же тогда перестало в нем существовать? Самое страшное, что умерло в человеке, это любовь к Богу. Вместо любви к Богу в сердце человека появилась ненависть. И именно в падшем состоянии человек не способен полюбить Бога и не способен сделать даже шага по направлению к Богу. Ненависть – очень сильное чувство. Ненависть пропитывает, если это настоящая подлинная ненависть какой-то личности, она пропитывает все наши мысли, все наши поступки по отношению к человеку или к личности, или все наши чувства к нему. Когда мы ненавидим человека в этом состоянии, мы не способны сделать ему добро. Мы хотим уничтожить объект своей ненависти. Мы хотим только зла тому, кого мы ненавидим. Мы не можем желать ему добра. В состоянии ненависти невозможно полюбить, невозможно сделать ничего доброго по отношению к тому, кого ты ненавидишь. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, мы читаем 19 текст. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явные дела были его, потому что они в Боге соделаны». Вы не увидели здесь Адама? Он чувствует, слышит Бога, и вместо того, чтобы стремиться к Нему, он пытается уйти от Него, потому что у него злые дела. Вот оно, природное состояние человека. Желание удалиться как можно дальше от Божьего света. Мы понимаем, что мы не можем ничего сделать Богу, потому что Он далеко и не досягаем до нас. Поэтому мы желаем удалиться от Него как можно дальше. Это та причина, по которой дьявол, зная, что война уже проиграна, вот он-то в деталях знает, что его ждет. Но он не может остановиться. Он знает, что конец уже предрешен. У него, возможно, даже есть представление о сроках, когда это будет. Но он движим ненавистью. И он не может остановиться. Это то, почему бесы, как мы читаем, они веруют в Бога, но боятся, трепещут. Всякий раз, сталкиваясь с присутствием Божьей славы, они пытаются убежать как можно дальше. Они просят: мы не хотим этого, мы хотим дальше. Знание о Боге производит в них ненависть. Страх и ненависть к Богу, но нежелание идти к Нему. Все то же самое происходит с человеком, если его не коснется Бог. В своем природном состоянии мы не хотим идти к Нему. Мы, может быть, не проявляем это внешне. Мы, может быть, в принципе, неплохими людьми, даже по человеческим меркам, мы способны на добродетели, на дела. Но в духовном смысле мы являемся детьми гнева, врагами, ненавидящими Бога, сами того особо не понимая. Поэтому каждый рождающийся младенец приходит в этот мир врагом Бога. Он еще не сознает этого, миловидная внешность и физическая беспомощность скрывают это отвратительное состояние падшей души. И поэтому, когда мы появляемся в этот мир, в роддоме, и мы делаем первый вдох, наш первый вдох нужен нам для того, чтобы произнести первый крик. И этот первый крик – это крик врага Бога, пополняющего армию людей, ненавидящих Бога и воюющих с Ним. Хотя внешне это красотуля, такой маленький, такой приятный. Внутри мы не видим этого. Это падшее состояние вражды, в котором он будет расти до того момента, пока его не коснется Бог и не воскресит его. Вот что такое духовная смерть, неспособность полюбить Бога без его вмешательства. Состояние постоянной вражды, желание скрыться от лица Божьего, ненависть, пронизывающая каждую мысль и поступок. Духовная смерть делает человека неспособным выбрать Бога и стать на путь света. Без благодати Бога, без голоса, который бы возгласил и сказал: «Воскресни!» Мы не способны даже поверить, мы не способны его выбрать. В 3 главе Евангелия от Иоанна, в разговоре с Никодимом, Иисус отвечает ему такими словами. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: как может человек родиться, будучи стар? Неужели он может другой раз войти в утробу у матери своей родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает всяким рожденным от Духа. Христос говорит, что прежде чем увидеть Царствие Божие, человек должен родиться свыше. И в этом можно понять двояко. Он, с одной стороны, может сказать, что он не может увидеть Царство Божие, когда он войдет в него в будущем. Но эти же самые слова можно понять и по-другому. Он не может даже увидеть его сейчас, если не родится свыше. И когда мы сопоставляем тексты посланий Ефесянам и других посланий, мы понимаем, о чем говорит Христос. Без рождения свыше я не смогу увидеть его здесь. Я остаюсь духовно мертвым. И сперва Христос должен сказать, как Лазарю, «Выйди вон!» И только тогда в меня должна войти жизнь, и я отвечаю на его призыв, рождаясь свыше, своей веру, что является загадкой, большой тайной, каким образом, что это происходит. Но без действия Божия ответить на его призыв невозможно. Я так и останусь мертвым духовно. А Иисус использует для описания слово «родиться свыше» или «родиться сверху». В еврейском можно было бы понять это как еще «родиться заново». Вот почему Никодим говорит, как это можно родиться. Ну, ты же не имеешь в виду, что я опять начну становиться более молодым, потом я вообще стану ребенком, потом каким-то образом я залезу назад в утробу матери и заново рожусь. Не об этом же речь, Христос, да, речь не об этом. Речь о духовном рождении. И для того, чтобы объяснить, он использует иллюстрацию Духа Божия. В еврейском слово «дух» одно слово обозначает ветер, дыхание, дух, дуновение. Одним словом евреи обозначали дух, словом «руа». Нечто подобное и в греческом. Слово «пневма» обозначает как ветер, так и дух. И Христос говорит: «Посмотри на ветер». Мы видим, как колышутся шторы. Мы видим только действие этого ветра, но мы не видим его самого. Так и в духовных реалиях ты не можешь видеть это рождение. Ты не можешь видеть это зачатие. Ты не можешь видеть самого Духа. Но ты можешь видеть, что происходит после. И то, что происходит после, ты видишь. Так и ветер. Говорит, посмотри на ветер. Ветер дует где хочешь, ты его не контролируешь. Ты не можешь сказать ему, дуй сюда или сюда. Ты даже не можешь узнать, откуда он появится и куда исчезнет. Это действие Божье. Так действует Дух Святой. Это Его воля, Его желание, Его намерение, которое ты не можешь контролировать. Когда Он приходит, Он рождает свыше. Кто из нас решил родиться в этот мир? Кто принимал участие в решении своих родителей? Ну, для этого нужно существовать до своего рождения. Мы не принимали это участие. За нас его сделали. Наши мама и папа решили родить нас. Они решили дать нам жизнь. И только за это мы должны чтить их. Представляете, из-за того, что наши мама и папа приняли это решение, я существую, меня могло не быть. Мы чтим нашего отца и мать точно так же, как мы чтим Бога, который решил нас родить. Когда мы понимаем, что Бог... Речь даже не о том, что мы живем во времена Евангелия. Тут представляете, мы среди тех крох человечества, которые живут и способны, и живут во время, когда Евангелие у нас под рукой. Миллиарды, триллионы людей не имели этой возможности. Они так и умерли, не имея возможности познать Бога. Умерли под судом. Речь даже не о том, что мы живем в такое удивительное время. Потому что многие люди сейчас, имея Евангелие под рукой, и даже, возможно, читая его, не рождаются свыше. Но Бог проявил к нам эту милость. Он, как Отец, решил нас родить. Это решение было принято в Его недрах, в Его желании. Мы никоим образом не участвовали в этом. Это была Его суверенная воля. Мы просто стали Его детьми. Мы ответили на Его призыв. У нас родилась вера. Мы теперь любим Его. Мы служим Ему. И мы благодарны Ему. У нас нет никакого основания хвалиться тем, что мы в числе этих детей Божьих, потому что это решение, оно не крылось в нас. Бог избирал нас по своей тайной воле. Мы ничем не умнее, не красивее, не лучше любого человека, который продолжает жить в противлении Богу. Вот что убирает нашу гордость или всякую возможность превозноситься. В духовном смысле рождение человека происходит от решения духовного отца. Евангелие от Иоанна, здесь же в первой главе, мы читаем: «Был свет истины, который, приходя в мир, просвещает всякого человека. В мире был, мир через него начал быть, мир его не познал. Пришел к своим, свои его не приняли. Тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Дальше есть это дополнение, которое: не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от желания Бога родились. Мы родились от того, что так пожелал нас Небесный Отец. И мы должны чтить Его в этом. И мы никогда не перестанем ими быть. Что бы вы ни сделали в своей жизни, как бы вы ни вели себя, вы никогда не перестанете быть ребенком своих родителей. Вы останетесь всегда. Так и мы. Бог родил нас свыше. Бог наш Духовный Отец. Он любит нас. Никто не может похитить нас из Его руки. Что бы мы ни делали, это никогда не уничтожит Его отношение к нам, Его любовь к нам, потому что Он сделал нас своими детьми. Он родил нас свыше. Здесь же, в Евангелии от Иоанна, удивительная фраза, в 5 главе, 21 тексте: «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет». Что дальше написано? Кого хочет. Сын оживляет. Вы знаете, когда я первый раз столкнулся с этой мыслью, во мне был спектр просто негативных эмоций, буря просто. Как так? Я противился этой мысли, мне было очень неприятно. Это било по мне, как это за меня решили. Как это Бог сперва меня воскрешает, а потом я его принимаю. Нет, я сперва отвечаю верой, а потом уже он меня рождает. Но Библия говорит по-другому. Библия говорит, это решение Бога, это действие Бога, на которое мы отвечаем своей верой. И это сложно. Если вы первый раз сталкиваетесь с этой мыслью, не удивляйтесь, что она производит вас много вопросов. Что же быть с моей волей? Как быть со свободной волей человека? А как быть с теми, кого Бог не коснулся? А что, неужели Бог оставляет такое количество людей, и у них нет никакого шанса? А обязан ли бы Бог спасать был всех? Очень много вопросов начинает возникать, когда ты сталкиваешься с этой мыслью. И я предлагаю вам обсудить их на группах. Поговорите об этом на группах. Поговорите о цветах. Поговорите о тюльпанах, поговорите о непреодолимой благодати, о полной испорченности, о неотступности святых. Все это невозможно раскрыть в одной проповеди. И не мудрено, что Евангелие взрывает мозг и возникает куча вопросов. При грехопадении Адама прогрессия была такой. Сперва духовная смерть, затем помутнение разума, затем испорченность совести, и затем только смерть тела. Вот так идет развитие духовной смерти. Что же происходит при возрождении? Тот же самый процесс происходит при возрождении. Бог сперва рождает нас духовно, у нас появляется любовь к Богу. Мы способны любить Его и стремиться, а не убегать от Него. Затем у нас начинает просветляться разум. Мы начинаем видеть и понимать духовные вещи, которых мы не понимали раньше. Затем начинает изменяться совесть. Под воздействием нашего разума, понимания начинает меняться наша жизнь. И видите, только в самом-самом конце Бог спасает или избавляет наше тело. Он дает нам новое тело. Все происходит в том же самом порядке, как во время грехопадения. Что же мы можем, как мы можем ответить на Божью весть о спасении? Знаете, во-первых, это большое смирение. Большое смирение и благодарность. Нет ничего во мне, что делало бы меня достойным. И во мне нет ничего, что я бы мог добавить к Божьей работе. Моя праведность, мои добрые дела не способны сделать меня достойным Божьего Царства. Вы знаете, есть еще одна такая еретическая мысль, она есть и существует в историческом христианстве, что Христос своей смертью просто вылечил нас, сделав нам способными к добрым делам. Он заплатил, действительно, своей жертвой заплатил за наши грехи. Он оплатил каждый наш грех. Но это был аванс. И теперь моя жизнь является жизнью, где я своими добрыми делами отдаю Богу этот аванс. Я одним добрым делом покрываю Его добродетели. И в конце концов, смысл моей жизни в том, чтобы заплатить за свое собственное спасение, отдав тот долг, который заплатил за меня Бог. Но это ересь. Понимаете? Это ведет к самоправедности. Это в конце концов потом и приводит в покупке спасения за деньги, в учении о том, что я своими делами, в принципе, способен заработать путь в небеса. О том, что я, в принципе, даже и неплох. Да, я испорчен, да, я болен, но я неплох. Все это ведет к пагубным последствиям. Пагубное мышление ведет к пагубному богословию. А это, в свою очередь, ведет к пагубной жизни. Но мы спасены благодаря решению нашего Небесного Отца. Мы прославляем Его за это. Мы любим Его. Самое главное, что Он изменил в нас, это любовь. Он сделал нас способными любить Его. И я предлагаю нам выражать эту любовь в наших молитвах, в наших песнях, в нашей жизни, посвященной Ему. Пусть Господь благословит нас в этом. Живые дети Божьи.